Бог положил мне на сердце с вами говорить или делиться, рассуждать. Правильно будет рассуждать о простых, но очень важных вещах. Простые они, потому что в этой жизни все просто, в ней нет ничего сложного. Это обычно мы все запутываем, но об этом чуть позже. Мы поговорим сегодня о двух цветах. Черное и белое. Не черный и белый портфель. Прошу заметить, просто черные и белые. Портфели мы не трогаем сегодня. Это хорошие люди, мы просто их сегодня не трогаем. Итак, черное и белое. Жизнь состоит из черного и белого, да? Да, и об этом тоже поговорим. Знаете, в детстве... Давайте немножко попытаемся обозначить с вами проблему. Почему черное и белое? Всегда очень сложно начинать с новой аудитории, потому что все глаза... Если бы только, да, пронизывают, правильное слово, спикера. Поэтому мне нужно приготовиться. Я сейчас, когда выдержу этот поток, я чуть-чуть, да, сориентируюсь. В детстве я такую поговорку слышал. Слышал поговорку, но никогда ее не понимал. Мне было совсем, я был юн в те годы. Ничто, так сказать, еще не удручало мое сознание. Поговорка очень простая. Все вы ее прекрасно знаете. А... Точнее, загадка. А и Б сидели на трубе. А упала, Б пропала. Что осталось на трубе? Я этого не понимал. Ну, не понимал я, как И могло остаться, если на трубе сидело только две буквы. А и Б. Если обе из них отвалились, то на трубе по сути своей, или, скажем так, по чистоте моей души не могло ничего оставаться. Я знаю, что начиная с такого недуховного, это может кого-то обижать, но прошу вас, давайте дождемся окончания служения. Жизнь, я хочу сделать утверждение, не состоит из черного только и белого. И мне бы хотелось, рассуждая с вами об этом, поделиться вот тем, что, чем Бог, наверное, работал в моей жизни. Вот на протяжении двух дней мы вернулись, мы были в отъезде, вернулись, и пастор Виктор говорит: ты не забыл проповедовать? Я начал еще активнее готовиться, потому что он рассказал мне, что он не сказал, кто будет проповедовать. Думаю, это, Боже мой, еще сложнее все становится. Поэтому давайте мы подойдем с открытым сердцем, безбоязненно говорить о простых жизненных вещах. Мы, духовные люди, настолько одуховили или одуховнили окружающую нас среду, что зачастую мы сами искажаем простоту того, что создал Бог. Мы этого не понимаем. Не все подчиняется нашим церковным законам. Вот я сейчас делаю ремонт в квартире. Он не подчиняется церковным законам. Знаете, почему не подчиняется? Потому что верующие дают самую сумасбродную цену. Неверующие дают оптимальную цену. Но никогда ремонт, это я уже понял, только сейчас, ты не вложишься в смету. Никогда. Так не бывает. Почему? Ну, потому что кто-то должен вынести мусор. Кто-то там что-то поцарапал на потолке. Это труд сравнимый с запуском космического корабля в космос. Понимаете? То есть, эта межпланетная станция взлетела, он там поцарапал, это стоит каких-то денег. И ты должен ему компенсировать эти моральные, умственные затраты, исправив эту царапину, которую он, так сказать, сделал. Я это объясняю, что мы сталкиваемся в жизни с простыми вещами, которые не подчиняются законам нашим церковным, но они подчиняются законам Божьим. Божьим, который он сотворил. И мы, игнорируя эти законы, вместо того... чтобы жить с Богом, познавая Его, становясь мудрее, взрослее, мы окунаемся в пучину религиозности. И как апостол Павел в послании к евреям говорит, мне понравились эти слова, я буквально процитирую одну только срочку. Это Евреям 6 глава. Мы все знаем, мы обычно черпаем из этого отрывка такие слова, о чем нам нужно учить? О крещениях, о хлебопреломлении, о покаянии. Мы оттуда берем наши догматы в библейскую школу, да? Но современный перевод в первом стихе буквально, он немножечко более понятно нам говорит. Откройте, пожалуйста, вместе со мной Евреям, послание к Евреям, 6 глава, 1 стих. Он говорит здесь, поэтому давайте перейдем от основ учения о Христе к тому, что предназначено для зрелых. Есть какие-то люди, вот понимаете, есть какая-то особая каста людей, каста, они называются зрелые. Вот какие-то люди, вот их Павел выделяет в отдельную такую группу, зрелых. Значит, мы подразумеваем, что существует другая группа, незрелых. Конечно, любому человеку понятно, что лучше быть в компании зрелых людей. Но кто туда распределяет, Павел не повествует. Так вот, вторая половина этого стиха говорит прекрасную фразу. Я хочу, чтобы мы насладились той мудростью, которую Бог дал Павлу. И Павел говорит, мы не станем. Он просто отказывается, он говорит, мы больше не станем, мы не будем больше обосновывать необходимость покаяния в делах, которые ведут к смерти, необходимость веры в Бога, учения о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о вечном суде. И мы сделаем это, если Бог позволит. То есть Павел здесь говорит не о том, что, ребята, вот есть учение о возложении рук, его нужно знать. Он не об этом говорит, он наоборот, он отталкиваясь от утверждения, полагая его, это правило риторики, полагая его основанием, он отталкиваясь от противного, говорит, мы больше не станем. Мы не станем больше говорить об очевидных вещах. Очевидные. В чем очевидность? Очевидность в том, что дети наши должны нас слушаться. Это очевидность. Они во всем нас слушают. Ну что значит да? Может мы с разных планет? Я говорю, ты вынеси мусор. Он говорит, да. Вечером приходишь, знаете, как в Писании. Все по Писанию. Вот желание добра во мне есть, но чтобы сделать оное, того не нахожу. И ты вроде понимаешь, что такие простые вещи, но в церковную канву это не вписывается. И мы как бы, мы терпим, мы духовные сносим эти немощи. Но ты говоришь, слушай, ну сколько раз мне говорит, он же просто дурно пахнет. Ну это же совершенно очевидные вещи. Ну вынеси ты ради Бога этот мусор. Он смотрит на тебя и вроде бы понимает, но на утро ты выносишь его сам. Все равно. И требуется какое-то время и усилия, чтобы это в конечном итоге произошло. Моя мама всегда говорила одну и ту же фразу. Мне всегда. Особенно эта фраза звучала ярко для меня, когда я стал верующим человеком. Когда, пастор Виктор уже говорил, когда мы вместе учились в библейской школе, я не буду отвлекаться, буквально минута, пример. Мы прилетели в Тарту, мы отучились, я попросил у Бога 200 рублей, это леденящая душу история, я не буду рассказывать. Бог дал мне эти 200 рублей на старые гроши, это очень и очень. Так вот, я прилетел домой на целом самолете, понимаете, домой, из Таллина, не там не халам-балам, а из Таллина. И я зашел, только вошел домой, и вот полтора месяца мы пробыли там, мы, кажется, 11-го, августа начали учение, или 7-го, я не помню, обучение. И вот где-то там сентябрь, середина, я прилетаю домой, я только вхожу, я только вошел в дверь, я еще слова матери не сказал. Она посмотрела на меня и говорит, Боже, что вы сделали с моей дитиною? Я думаю, я же ничего не сказал еще. Но это же мама. Она посмотрела на твои глаза, она посмотрела на тебя, она говорит, Боже, что вы сделали? Я приехал другим человеком, она это увидела сразу. Она сразу это сказала, я этого не понял. Мне потребовалось время. Так вот ее коронная фраза, она говорит, сынок, когда ты будешь в моем возрасте, у тебя будут твои дети. Ты вспомнишь мои слова. Понимаете, вот такая бездуховность просто наполняла слуг высокодуховного, аж целый месяц отучившегося, аж в целом библейском колледже человека. Ну, разве могла она чему-то меня научить? Конечно, нет. Это были земные. Это, можно сказать, почти бесовские просто советы. Ну, что это такое? Что значит, что значит ты вырастешь, потом ты меня поймешь? Я уже все понял. Уже все черное-черное, белое. Вот враги, вот наши. Мы пуляем туда, они на нас, мы прикрываемся, мы обходим с тыла. Бац! Победа! К как, чего даже ждать не надо, тут расти не надо, тут наоборот нужно, тут надо возрастать над собой, понимаете? А вот этим заниматься земным некуда. Я специально это все драматизирую, потому что жизнь не зависит вот только от того, что мы в своем религиозном сознании себе нарисовали картину. Знаете, какая катастрофа, ты приходишь в церковь иногда, и ты не понимаешь, о чем там люди говорят вообще. Можно я буду с вами откровенным? Я просто не врубаюсь вообще, о чем речь. Почему? Потому что они говорят на каком-то марсианском языке. На таком языке, который ни один другой человек в этом городе не понимает. Он просто не понимает. И дело не в сленге. Да, сошла такая благодать на меня, меня так накрыло. Какая благодать? Чем тебя накрыло? Никто не понимает вообще, о чем речь. Но даже не в этом дело. Дело в том, что те внутренние процессы, то, что Бог делает, мы где-то обходим, мы настолько преувеличили и раздули духовное, и совершенно выкинули из жизни физическое, вот это сейчас страшное слово я сказал, плотское, и еще страшнее слово, душевное. Это вообще, это просто, это уже просто все, это конец света, это Армагеддон, душевное. Это же душевное синоним. Совершенно верно. 1 Петра, 3 глава. Душевная мудрость. Бесовская, конечно. Все, все. Закопали, задушили, застрелили. И, так сказать, накидали груду камней. Все, управились. А потом всю жизнь страдаем и мучимся. Страдаем и мучимся от того, что у нас в жизни неотвеченных куча вопросов. А мы не знаем, как с ними справиться. Мы годами бьемся. Мы просим Бога о чем-то. И Он не то чтобы нас отвергает, не то чтобы не отвечает, но мы не получаем. Есть такие вещи, которые, ну почему не самому быстрому достается награда? Не самый сильный побеждает, а всему виной случай. Ну неужели я это придумал? Это об этом говорит Экклесиаст. Говорит или нет? Но мы же верующие люди. Мы же любим все обожествлять. Поэтому что мы молимся? Мы молимся за благополучное стечение обстоятельств. Но он вообще не об этом писал. Он вообще не об этом говорил. Он просто констатировал факт, что жизнь так устроена, братья и сестры, что не все зависит в ней от нас. Даже если ты кричишь «Халлилуйя», все равно не все от тебя зависит. Моя задача вас в этом убедить сегодня. Хорошо. Слава Господу. Вы меня разволновали прямо. Слава Господу. Я шучу, конечно. Слава Господу! Когда тебе 20 лет, когда кажется, что жизнь играет только по тебе понятным правилам. В 20 лет кажется, что это никогда не закончится. Мир вращается вокруг тебя. Ты полон сил, ты встаешь, нет необходимости делать зарядку. Вообще нет необходимости делать зарядку в 20 лет. Вообще нет необходимости, вообще ничего делать не нужно. Ты просто встал и полетел. Я помню, знаете, в 20 лет ты выходишь на сцену, тебе дают микрофон, и все, и начинается просто извержение вулкана, и ты изливаешь истины Божьего Слова на всех, все тонут, тонут, они пытаются выплыть, но не могут. Ты давишь их силой своего помазания. И еще хуже помазание, потому что так нельзя говорить. Есть помазание, но помазания нет. Ну, это я так, чисто стилистически. И вот, понимаете, получается ситуация, когда ты, изливая вот это все, не обладаешь опытом жизни. Я помню, к слову, о помазании. Я помню, я, знаете, выходил, и я говорил проповедь в Симферополе, говорил, и, знаете, постоянно говорил, Бог, Бог, Бог сделал это, Бог сделал то. И ко мне подходит после служения очень хороший, уже в летах, где-то 70 с чем-то лет ему было, человек. Он был прихожанином церкви, он приходил, но он был профессиональным актером русского драматического театра. И он подошел и сказал, пастор Александр, вы простите меня, я великодушно, меня извините, но вы знаете, так не говорят. Слова Бог нету. То есть нет слова Бог. Его не существует в русском языке. Есть слово Бог. Это что? Это вот после всего этого он мне это говорит? Здесь были громы, молнии, писались скрижали. Тут ангелы, понимаете, вниз сходили, вверх поднимались. Он приходит ко мне и говорит, слова Бог нету. Вы знаете, что самое интересное? Что он все-таки был артистом русского драматического театра. Он немного лучше меня разбирался в речи. несчастью моему, у меня не хватило ума его послушать в тот момент. Чуть-чуть позже я прислушался к нему и поблагодарил его. Я специально беру такие эпизоды жизни, потому что наш рост с вами, наше взросление в Боге и наша, есть такое слово русское, целостность. Целость. Что такое быть человеком целостным, гармоничным? Сегодняшний мир, он построен на отсутствии гармонии. Он построен на рваных формах. Рваные формы, рваные цвета, соединяющиеся вместе, формируют моду. И нас убеждают, что это модно. Нам говорят, что так правильно. Это подходит одно к другому. И мы верим в это, хотя не чувствуем в этом гармонии, не чувствуем полноты. Нас утверждают, нас учат, что вот такие отношения, вот так это правильно делать, вот так делать неправильно. Знаете, я смотрел, и я просто, вот просто с трепетом наблюдал, как вы делали выпуск вашего подросткового служения. Знаете, почему с трепетом? Потому что церковь, и я просто от всего сердца хочу сказать, церковь, у которой есть такое отношение к молодежи, к детям, к подросткам, у нее есть будущее. У любой другой церкви с громами и молниями будущего нет. Знаете почему? Старое поколение, хотите вы этого? Не хотите, а мама была права, сынок, ты вырастешь. И вот я, знаете, спустя 25 лет сижу с своими детьми и говорю, сынок, когда ты будешь, когда у тебя будут свои дети, я таким же был балбесом, как и ты. И мама моя мне говорила, знаете, что она говорит? Папа, о чем ты вообще? Ты понимаешь? Так ты на кого ножкой топ? На твой родной мама и папа, который тебя кушает и пьет. Я тебе эту привычку отвыкну. То есть как он, ну я же ее прошел, я же тебе, что я вру тебе что ли? А он не понимает, почему? Потому что ему 20 лет, он не может этого понять. Но у нас же есть Бог, да, есть Бог, есть. Но костюм не по размеру. Ну не по размеру костюм, и башмаки, ну на ушах шнурки просто, ну не по размеру они. Но вот когда тебе 40 лет, я уже могу себе это позволить сказать. Понимаете, вот когда 40 лет, и ты о чем-то говоришь, ты говоришь, я вот помню лет 20 назад, у тебя, знаете, в теле такая гибкость образовалась. Ты уже можешь повернуть и сказать, а я вот помню лет 20 назад. Тебе уже есть, понимаешь, возможность, так сказать, опустить руку в карман и что-то вынуть и сказать, я это пережил. Почему я говорю, это опыт, да, это опыт, сын ошибок трудных, гений. Парадокса вдруг, ас Пушкин. Вы понимаете, в чем суть? Опыт – это та вещь, против которой Бог не выступает. У него есть свой опыт. Наш опыт с его опытом иногда не сходится, но он дает нам возможность познать. Познание и есть опыт, приобретенный на практике. «Ныне познал я, что ты спасаешь святого своего». О чем Давид говорит? О том, что Бог начистил физиономию его врагам. Давид на это посмотрел и говорит, я понял. А, теперь ты понял. Сколько раз мы своим детям говорим, сколько Бог нам, как его детям, говорит, не трогай, это горячая кастрюля, не прикасай, ты обожжешься. Обожжешься. Я помню, я говорил сыну, горячо, не трогай, будет вава. Он опять лезет. Слышу крик. Приходит ко мне, вава! А, ты понял теперь, да? То есть я тебе по-русски говорил, ты не понимал меня. Надо обязательно влезть туда, валдырь, чтобы был, и теперь ты понял. Но, к сожалению, в жизни это единственный путь иногда. Иногда это единственный путь, вы понимаете? Иногда это единственный путь, как мы можем познать. И здесь мы приходим вообще к целому миру того, что Бог для нас приготовил. Жизнь имеет краски, это да. В этом прелесть, в этом ее гармония. Но мы делим жизнь на черное и белое. Вот это черное, оно всегда плохо. Это белое, оно всегда хорошо. Позвольте, я хочу опровергнуть. Да, действительно. И это правда. Когда мы приходим к вопросам морали, есть черное и есть белое. Правильно? Мораль. Черное и белое. Но вот есть одна проблема. Есть одна проблема. Как только ты в центр этого прекрасного мироздания ставишь человека, сразу появляется третий цвет. Как вы думаете, какой? Вот видно, что люди сразу, вот приятно, понимаете? Серый. Почему серый? Ну, потому что вот тут чуть-чуть. И того чуть-чуть. Почему происходит? Давайте поговорим немного о нас. Да, действительно, в самом начале, когда ты уверовал, тебе казалось, что вот жизнь вот такая. Жизнь вокруг тебя вращается. Ты в центре вселенной. Мне казалось в 20 лет, особенно после библейской школы, что Бог принадлежит мне. Все. Вот просто Бог мне принадлежит, и я был счастлив от этого. В 40 лет я понял, это было неправильно. Я всецело принадлежу Богу. И это не обсуждается. Знаете почему? Волдырики позаживали уже. Шрамчики позатягивались. Сидеть уже наконец можно. Не болит уже ничего. Вот это жизнь. Но нам кажется, что когда мы приходим к Богу, эти законы, вы знаете, закон всемирного тяготения к нам никакого отношения не имеет. Уверяю вас, именно по этой причине я сошел к вам вниз. Потому что закон всемирного тяготения так и имеет силу. И если вы, не дай Бог, отсюда ступите сюда, все. Один мой друг, я не буду называть это, ну, это просто было происшествие, две недели назад я уже выплакал все слезы после этого, ну, вот была такая история. Нам нужно было пройти, мы были в одном живописном месте, нам нужно было пройти по такой бетонной вот тропиночке. Знаете, вот просто бетонная тропиночка, здесь была вода с кувшинками, и здесь была просто вода, так водопадик такой, знаете. Ну, проще парень репы, казалось бы, да? Ну, вот бетонная труба, иди себе и все, кто тебе мешает. Я, как истинный патриот, пошел первым. Слышу сзади характерный для всплеска воды звук. Бульк. Оборачиваюсь, друга нет. Он выныривает. И меня было спасать, мы его спасли, и там телефон, и все. И он объясняет, ты понимаешь, я когда шел, я посмотрел на эти все кувшинки, листья, я подумал, это тоже асфальт. Понимаете, и вот представьте себе, человек просто, он не просто упал, он просто вот он и ушел просто туда. У меня слезы катились, страшно было. Погибнет брат сейчас. И страшно, и смешно, и я не знал, что делать, надо сушить, он в этих кувшинках весь, и телефон, и рюкзак, и я просто был в ужасе, и я в ужасе от того был, ну как тебе угораздило, ну неужели ты слепой, что ли, ну дорожка, и ну елки-палки, ну иди ты уже, ну в самом деле. Он говорит, а я думал, это тоже асфальт. Но мораль такова, что по воде ходить без Бога не рискуйте. Законы физики никто не отменял. Почему Петр пошел по воде? Потому что закон Бога и его сила, он, как бы сказать, это по-русски, выше, он берет власть, он подчиняет себе закон мироздания. Почему Бог вездесущий? Мы знаем из уроков физики, мы понимаем, что пространство, мы все подчиняемся закону пространства. Что такое закон пространства? Буквально 10 секунд, я не буду вас утомлять. Закон пространства говорит о том, что есть некое пространство, в котором ты находишься. И чтобы переместиться из одной точки пространства в другую, появляется новое измерение, называется время. Тебе нужно пройти, потратить время, чтобы третья величина появляется, расстояние. Итак, время, расстояние, пространство. То есть вот так все действует. А Бог, представьте себе, Бог вездесущий. Вот сейчас идет богослужение. И представьте себе в другой церкви, где-нибудь здесь, рядом, там, не знаю, Хилсон, еще кто-нибудь, у них тоже богослужение. И вот у Бога дилемма. Вот кто лучше поет? Куда пойти? Ну реально, куда пойти? Там фальшивят, тут на гитарах брынчат, там на скрипке. Интересно, но как-то душу вынимает. Вот куда пойти? На самом деле Бог вообще не подчиняется этим законам. Он присутствует одновременно, не подчиняясь ни закону пространства, ни закону времени, присутствует на всех богослужениях, извините за каламбур, я просто говорю, одновременно, потому что Он Бог. Для нас же эти законы, мы им подчиняемся. И только были особые случаи, когда Бог, например, сделал так, что солнце отступило, тень, помните, отошла? Это вообще нереально. Или солнце в зените застыло, пока Иисус Навин врагов бомбил там. Да? Или, например, Иисус ходил по воде. Или самый важный пример. Иисус воскрес из мертвых. это прямое нарушение законов мироздания. Бог их создал, Бог им не подчиняется. Вот почему ни один другой религиозный лидер не воскресал из мертвых и никогда не воскреснет. Потому что это прерогатива только у Бога. Он создатель мира, в котором мы живем. И поскольку Он создатель этого мира, мы учимся вместе с Ним в этом мире сосуществовать. И поэтому, когда мы подходим к таким простым вещам, как нам понимать жизнь, как нам понимать семью, как нам понимать воспитание детей, вот зачастую я слышал об одном пасторе, который написал книгу с просто потрясающим названием «Как быть пастором без слез». И что он делал потом? Рыдал. Я не называю его. Не потому, что он плохой. Не в этом даже суть. Потому что быть пастором без слез нельзя. Знаете почему? Потому что я пастор людей. А люди, человеки, они всегда доставляют тебе как радость, так и боль. Один человек подойдет и скажет: пастор Виктор, хорошее слово сегодня. Другой просто посмотрит так, пойдет домой. А ты не спишь всю ночь. И думаешь, что я такого сказал вообще? Что я такого сказал? Ну, это я примитивный пример. Но мы люди. Мы, когда попадаем в центр мироздания, у нас есть вот эти вот, знаете, страшные такие вещи, называются желания. Желания. Знаете, что самое интересное? Они у всех разные. Они у всех разные, эти желания. И мое желание зачастую не совпадает с желанием моего ближнего. Ты хочешь одного, мне хочется другого. У нас такие странные желания. Летом нам хочется холода, а зимой нам хочется тепла. На вас не угодишь. Вы заводите себе такие устройства, прямо целые механизмы, чтобы как бы, которые дают зимой тепло, а летом холод. Ну как-то, мне кажется, надо к какому-то прийти соглашению уже, ну как-то надо здраво к этому подойти. Видите, мы уже настолько свалились в пучину потребительства, что мы уже без кондиционера мы жить не можем. Поздравляю, где были кондиционеры, когда мы были молодыми? Что значит кондиционер вообще? Как говорил Оскар, для моряков это пыль. Светит солнце, как оно и должно светить. Жарко, естественно. Я потею, а куда же и иначе? Но видите, такие простые, банальные вещи. Только тебе будут потом пахнуть. А как иначе? Так вот так. Как-то выживали. И ничего. Слава Богу, не умерли, да? Сегодня мы говорим о здоровом питании. Мы говорим, что это нельзя, то нельзя, там холестерин, это страшная штука. Это просто, она вонзается в тело и свои щупальца распространяет повсюду. Мама с папой смалит смазали на хлеб, и ничего. И холестерин просто там умирал. На хлебе, он просто, он это был распят, это была крестная смерть для него, понимаете. Представляете, хлеб с мальцем намазанный, что такое смалец? Просто есть люди, которые еще не все понимают в жизни, позвольте я вам расскажу. Ну такой смайл, это не сало, друзья мои, это не сало, нет. Сало это еще можно вынести. А смалец это для организма, это очень и очень. Это вы берете сало, то есть нормальный продукт. Вы его из одного состояния, да, буквально почти чуть ли не в газообразное, то есть вы в жидкость его перегоняете, то есть вы переплавливаете сало, которое в сущности могло бы быть где-то и полезно, где-нибудь в глубине души. Вы его доводите до состояния топлива. Потом, как ни странно, вы его опять остужаете. Это для меня это просто вот конец логики. В холодильник он застывает, и вот растопленное сало, застывшее, добавляется чеснок, там еще что-то, вы потом мажете на хлеб. Ну, естественно, куда? Холестерин, просто у него бы инфаркт был. Там на хлебе он умирал. Но родители ели, и смотрите, они были живы, здоровее, чем мы были. Экология нам говорят, да. Не знаю. Тогда тоже вроде не все было благополучно. Ничего, жили. Почему я все это говорю? Потому что мы, верующие, создали себе некий микромир, в котором мы сами придумали себе законы. И мы удивляемся, почему они не действуют. Знаете, в чем проблема? Мы хотим получить односложные ответы на многосложные задания. Почему один счастлив, другой нет? Ну, понимаешь, вот он умнее, тот дурнее. Не соглашусь. Вот все, кто у нас был в классе дурнее, стали умнее. Или только у меня так было. А те, кто были умнее, как-то подурнели. Вот не быстрым, не самым быстрым достается. Помните, Экклесиаст сказал? Вот понимаете, все почему-то отсюда люди В чем проблема? Когда мы к этому чуть-чуть вернемся, есть некая сбалансирующая такая вот, есть сила, приводящая все в состояние баланса, в состояние, в состоянии баланса, это бы правильно сказать. Эта сила, мы о ней поговорим в конце. Она очень важна, она необходима. Без этого это поможет нам все остальное понять. Но без этой силы мы не в состоянии будем понять, почему в жизни случаются трагедии. Вот почему трагедии? Ну, ты понимаешь, Бог допустил, не допустил, там в Писании сказано. Это была такая эквилибристика. Помню, в детстве, знаете, как у нас было? Традиционно мы покупали очень много книг. Ну, не мы, а там родители. Очень много книг. И ты всегда, когда приходил в гости, ты видел такая большая библиотека, которую никто не читал. Ну, она, так сказать, была, и особенно там «Война и мир» — это обязательно. А вот у меня в библиотеке была такая книга. Я запомнил это, потому что, когда я на нее смотрел, она приводила меня в ужас. Называлась она «Гуттаперчевый мальчик». Почему я ее запомнил? Вообще я не понимал, кто такой гуттаперчевый. Я пялился на этот гуттаперчевый мальчик, и я видел турники, там кто-то крутился, и знаете, я годы просто годы я мучился. О чем эта книга? Гуттаперчевый мальчик, о чем эта книга? И почему этот мальчик должен быть гуттаперчевым? Может, нормальный мальчик, все, слава Богу, у него. Почему сразу гуттаперчевый? Зачем его обзывать? Может, это все хорошо в жизни сложилось. А его так его назвали. Вот видите, простые, казалось бы, вещи, да? Но удивительно, нам не получить. Вы понимаете, в чем проблема? Черное и белое. Когда мы смотрим не только на вопросы морали, но на вопросы, особенно мы интерпретируем поведение человека. Люди выдумали псевдонауку, и я позволю себе такую смелость сказать, что психология – это псевдонаука. Это то, что пришло как продукт человеческой мысли, заменивший то, что дает нам Священное Писание. Называйте это библейское консультирование, как хотите называть. Четыре вида крови. Сангвиник, холерик. Знаете, мне когда... Я вообще сангвиник по вот этим всем вещам. Так вот, когда мне зарплату не выплатят, я такой холерик. Друзья мои, не работает эта система. Не работает, потому что в каждом отдельном случае ты выступаешь в... Я беру самый... Это будет просто примитивный пример. Я прошу прощения, времени нет. Примитивный пример. Но тем не менее, мы вот так крутимся. Но когда мы приходим к Богу вот с этим мировоззрением, вот с таким мировоззрением, и мы так же его воспринимаем. Я прихожу на рабочее место, я молюсь: Господь, благослови сегодня рабочий день, и у меня ни одной сделки. И что я делаю? В конце дня я прихожу с почему, собственно, Господь, где моя сделка? А небо не отвечает. Почему не отвечает? Ну, потому что Бог уже создал законы мироздания. Какие, например, в отношении работы? Трудящийся достоин пропитания. А кто не работает, тот, сказал вор Ильич, укравший эту фразу. А кто не хочет есть, тот и не работает. Если вдруг вас постигнет это потрясающее откровение, больше никогда не есть, смело можете не работать. Во всех остальных случаях мы должны работать. И когда ты работаешь и молишься, тогда происходит чудо. Бог запускает механизм, который называется «И благословлю дело». Подскажите мне. Твоих рук. Но почему Бог благословляет дело моих рук? Потому что мои руки что-то делают. И когда я это делаю не только... Понимаете, мы Бога привели в состояние облака. Он для нас это как дедушка, обитающий на облаках. Он там молнию там метнет в нас. Это не Зевс. Вы понимаете, что мы очень сильно пропитаны греческой философией. Очень сильно. Я сожалею, у нас мало времени. Очень сильно пропитаны. И для нас Бог это Зевс. Зевс, который сидит выше нас. Он умнее нас. Он больше нас. И когда к нему прихожу, у меня все хорошо, когда я помолился, попостился, у меня есть о чем поговорить с ним. Но когда я не молился, не постился, на жену наорал, не клеится разговор. Почему не клеится? Ну, понимаете, стыдно, сказать нечего. А ведь Бог говорит: придите ко мне. И вот как к нему прийти в таком состоянии? Как? Как? А Библия нас учит как? Смотрите. А Библия нас учит. Ну, я открывать не буду, я скопировал, поэтому я вам просто скажу. Евреям 4:16. Посему, поэтому, написано, поэтому приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи, написано. Поэтому, чуть выше там объясняется, почему? Потому что Иисус был не таким первосвященником, который оторванный от реальности, который живет там, как Зевс на облаке где-то. Живет и знать не знает нас. И он иногда подзывает нас себе, иди сюда, что ты сделал, холоп, пошел вон отсюда вообще. Вообще не так. Вообще все не так. Вы понимаете, что когда мы приходим к Богу, это не сила, это личность. Если Бог это личность, тогда мы приходим, основываясь на чем? На двух вещах. На двух вещах. Это Евреям 6 глава. Это обещание Бога и клятва. Он клялся, он обещал Аврааму, а потом клялся. И всякий, кто клянется, он клянется высшим себя. Кем-то высшим себя. Поэтому Бог дает нам такое вот обещание. Приходящего ко мне я не изгоню вон. Ты можешь прийти к нему в любой момент. И мы тут же приходим опять со своими, знаете, вещами, и мы начинаем как бы Бога в коробочку и в карман, что он наш Бог. Я согрешил, я говорю, Господи, прости меня, аллилуйя, все, простил, все, ну, отлично, и пошел дальше. Нет, 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 ничего подобного. Личность требует отношений. Отношений, отношений. И в этих отношениях, когда мы, как люди, а Екклесиаст говорит, что только это нашел я, что Бог сотворил человека правым, но люди пустились в различные помыслы. Бог создал нас правыми. Бог создал нас правыми, хорошими, добрыми. Но мы, как люди, пустились в различный помысл. Мы все меняем. Когда у нас возникает желание, мы хотим сделать добро. Начинаем делать добро, а получается зло. Это Римлянам 7 глава. Мы просто не успеваем, я цитирую, простите, пожалуйста. Почему так происходит? Потому что внутри нас бушуют страсти. Потому что мои желания с вашими не стыкуются. Когда они стыкуются, мы начинаем враждовать. Потому что это все наша природа. И вот когда мы приходим к Богу, мы хотим Его познать. Мы хотим Его познать нашей природой. А мы должны умереть для своей природы. Умирая для себя, для человека, ты отдаешь Ему право быть в центре твоей жизни. И тогда получается треугольник белое, серое, черное, или как ходить, черное, серое, белое. Ты приходишь к белому через серое. Не всегда происходит. Да, прощение – это один миг, но спасение души, обновление разума – это процесс. Мы зачастую, когда идем к Богу и хотим что-то от Него узнать, это процесс. Как понять, как объяснить трагедию? Только в Его присутствии, когда придется много плакать, много рыдать, много страдать, и потом ты понимаешь. Самый крепкий сон после самого тяжелого рабочего дня. Знаете, вот кушаешь, да, поел, фу, знаешь, надо сладенького, съел сладенького, солененького. Вот этого всего не будет, если ты 3 дня не поешь. Ты будешь хлеб есть и радоваться жизни. Не надо сладенькое, солененькое. Вот так устроена эта жизнь. Вот с таким же отношением мы приходим к Богу. Мы приходим к Богу, понимая одну простую вещь. Я буду заканчивать. Что жизнь с Богом — это путь. Познание Его – это путешествие. Путешествие, в которое мы, погружаясь, должны позволить Богу быть нашим капитаном. Мы не всегда получим ответы на наши вопросы. Не всегда будет в жизни так, как мы ожидаем. Но всегда будет у нас уверенность. Написано в Евреям 5:7. «Он с громким воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти». И был услышан за свое благоговение. И единственный раз из своей молодости, я помню, когда это местописание употреблялось, оно употреблялось только в одном случае, когда мы объясняли молитву на языках. А вы знаете, о чем там говорится? Вообще не об этом. Там ничего общего с молитвой на языках это местописание не имеет. Прочитайте 3 стиха выше и прочитайте 3 стиха ниже. Знаете, о чем там говорится? Мы прочтем и будем молиться. Откройте, пожалуйста, Евреям 5 глава, 7 стих. «Во время своей земной жизни Иисус громко, с воплем и со слезами, молился тому, кто мог избавить Его от смерти. И Он был услышан за свое благоговение. Несмотря на то, что Он был Сыном, Он через свои страдания научился послушанию. И полностью приготовившись, сделался источником вечного спасения для всех, кто послушен Ему. Сам Бог назвал Его первосвященником по чину Мелхиседека». Знаете, что сделал Иисус? Иисус стал. Он стал, Он сделался. Он был человеком. Он был в поплоти. Его также обуревали страсти. В предыдущей главе написано, что Он не такой первосвященник, который не может нам сострадать. Он все понимает, Он все испытал, кроме греха. Все. Он не Зевс. Он ходил по этой земле. Его также кусали комары, извините. Точно так же. Он также натирал ноги, когда ходил по пустынным дорогам. Но он молился со слезами, чтобы стать. Он пришел в этот мир 100% Богом, 100% человеком. Но он, будучи сыном, прошел весь путь от начала до конца и сделался для многих источником спасения вечно. Смысл нашей жизни – это спасение души. Мы должны прийти в конце ко спасению души. И поэтому мир, который вокруг нас устроен, не всегда подчиняется тому, как мы об этом думаем. Самый важный аспект жизни, когда мы смотрим на этот мир глазами или через призму страх Божий. Все, что я делаю, через страх Божий, через глубокое, неподдельное уважение к Богу. Мой поступок взвешивается вот этим мерилом. Тогда все мои слова, мои дела, мои цели и устремления будут взвешены благодаря вот этому мерилу и приведены к той гармонии, которую Бог для нас приготовил. Слава Господу! Давайте мы встанем, помолимся. Господь Бог, во всех словах Ты один даешь смысл. В каждом действии Ты один даешь нам понять, что важно, а что нет. Я прошу Тебя, Господь, пусть Твое Слово, Господь, вселяясь в нас, обильно со всей премудростью, меняет и преображает нашу жизнь. Я благодарю Тебя, Господь, что сегодня у нас есть возможность прикоснуться к тому, кем Ты являешься, кем Ты хотел бы, чтобы мы стали. Я благодарю Тебя за Духа Святого. Благодарю Тебя, Господь, что сегодня Ты такой же, каким был вчера, и каким будешь вечно. Ты неизменный. Спасибо Тебе, драгоценный Господь, что Ты капитан нашей жизни. И тот путь, и то путешествие с Тобой мы хотим пройти добровольно, с радостью, наслаждаясь каждым днем, проведенным с Тобой. Во имя Иисуса Христа. Аминь.